Вчера говорили с вами о тонкой деятельности, что она является главной, что человек, который на тонком плане события побеждает, он побеждает судьбу таким образом. Потому что когда уже событие разворачивается на грубом плане, уже то поздно побеждать судьбу в это время. Ну, то есть приходится уже страдать. То есть событие побеждается во время молитвы. Когда человек с утра молится, он очищает свою жизнь таким образом. Каждая молитва утром очищает весь день. Я сегодня молился с утра и очистил свою судьбу в плане сегодняшнего дня фестиваля. Потому что карма фестиваля тяжелая, и я как молился, я отдал свой фестиваль своему наставнику и как бы молился, чтобы Господь действовал сам через него, что это не мой фестиваль, а его фестиваль. Таким образом, я почувствовал в сердце силу и спокойствие. Я почувствовал, что есть полная защита, как бы, и проблем никаких нет. За 2 часа молитвы я так достиг такого результата внутреннего. Человек должен жить так, каждый человек так должен жить. Мы должны каждый день жизни отдавать Богу, и тогда карма не может действовать в нашем теле, она отступает. Надо изучать, как это делать. Надо изучать, как жить внутренней жизнью. Потому что отношения, на самом деле, между людьми или есть, или их нет. Отношения всегда строятся только в сердце. Это называется внутренняя жизнь. Отношения не бывают внешними. Допустим, мы можем разговаривать с людьми, но это все бессмысленно. Отношения находятся внутри. Можете закрыть глаза сейчас и вспомнить своего близкого человека. И вспомнить, как я к нему отношусь. Вспомните его просто. И вы увидите, что кто-то вспомнил светлый какой-то образ, счастливый. Кто-то вспомнил проблемы. Кто-то вспомнил неприязнь. Проблема неприязнь, значит, нет отношений. Нет отношений. Если светлый, чистый образ, значит, есть отношения. Значит, есть правильное отношение построено. Но светлый, чистый образ не может быть вспомнен, если вы не очищаете свою судьбу. И не строите внутренние отношения с человеком. Надо желать счастья человеку в своем сердце, внутри себя это делать. Потому что, смотрите, если мы счастья человеку не желаем, значит, мы его эксплуатируем. Мы пытаемся наслаждаться отношениями и ждем, когда он ко мне начнет хорошо относиться. Это означает эксплуатация. Но если человек желает счастья человеку в своем сердце, значит, он выполняет перед ним свой долг. Потому что главный долг перед человеком, перед близкими людьми, это долг, который мы имеем в своем сердце. Потому что там живет Господь, и мы перед Ним отчитываемся. То есть внутренняя жизнь однозначает жизнь с Богом для других людей. Все остальное это просто пустая трата времени. Потому что все остальное делает карма. Вот смотрите, мы встречаемся с человеком, как дела? Хорошо, плохо, там, туда-сюда. Это все делает карма. Это механика. Механика жизни этого мира. Мы можем жить в механике этого, в механике жизни этого мира мы можем жить. Но от этого ничего не меняется в нашей жизни. Понимаете? Сегодня хорошо, завтра плохо, и от нас это не зависит. Но если мы молимся за человека, то это уже не механика жизни и не карма. Это означает жизнь. Когда мы молимся за человека, мы таким образом побеждаем судьбу и живем в отношениях. Мы таким образом становимся сильными в отношениях, и судьба тогда уже не может с нами ничего сделать. Понимаете? То есть судьба означает то, что во внешней жизни... Здравствуй, здравствуй там. Привет, а я звонил сначала, но слово «нет» всегда звучало в ответ. Да? Наверное, встретимся мы снова. Да. Очень рад. Ну, будь здорова. Привет. Это означает карма, понимаете? То есть, ну, сегодня мы, наверное, встретимся, а может, не встретимся. Очень рад. Ну, будь здорова. Есть билет на балет, на трамвай билета нет. И смотрите, интересно, все равно человек сходил в театр, потому что он дальше поет «Театр смолк», там «ла-ла-на-на-на-на-на-на-на-на». То есть он пел про театр, хотя стоял в это время в трамвае, и ему как бы это, деньги-то все забрали. На театр не хватило. А он в театре побывал, в сердце в своем, понимаете? Песня об этом. Что, то есть, человек живет в сердце по-любому, как бы, в своем. В этом идея, смысл предварительного действия означает. Но большинство людей живут без предварительного действия. Означает, что они живут как во сне. То есть нет отношений. И поэтому люди горькими слезами, крокодилами плачут, когда уходит близкий человек. Потому что человек, Бог дает человека для того, чтобы мы служили ему, заботились о нем. А он уходит от нас. И мы чувствуем, что ничего не было в жизни. Почему люди плачут? Потому что ничего не было. Отношений, когда не было, люди плачут. Почему? Потому что ничего не было. Человек ушел, и я ничего не дал ему. Почему? Потому что не было жизни. Почему мы ничего не даем? Потому что мы не живем. Просто пытаемся использовать человека, и все. А потом плачем, потому что сверхдуша не удовлетворена. То есть человек ушел от нас, поезд ушел, все. Больше мы уже, что, нам... Ну, поезд не ушел на самом деле. Можно молиться и построить отношения уже после ухода человека. И внутренней жизнью очистить отношения эти. Потому что связь-то остается. Она никуда не делась. Понимаете идею? Но мы не безграмотные в этих вопросах. Мы не верим во внутренние отношения, во внутреннюю связь. У меня была ситуация в Риге такая, что я после лекции обычно давал консультации, когда был помоложе, и часто подолгу разговаривал с людьми. И эти консультации были по лотерее просто. Ну, представьте, сидит 500 человек, и одному человеку выпала лотерея. И он пришел с женой, говорит, можно я с женой зайду? Я говорю, пожалуйста, заходите. И он оказался преподавателем, ну, тот заведующий кафедры там, ну, в каком-то институте, очень серьезный такой ученый, человек серьезный. И в беседе выяснилось, что он с женой прожил с юности, с 18 лет вместе. То есть ему уже в это время было около 60, где-то 60-е. Вот. И он говорит, что в принципе, говорит, у меня нет проблем в жизни, у нас хорошие отношения, у меня хорошая судьба. У меня, говорит, есть только одна проблема. Я, говорит, не понял до сих пор, зачем нужен живой наставник, духовный учитель. Я, говорит, читал Бхагавад-гиту, читал другие книги, как бы, но у меня нет сердца знания полного. Вот. Я не чувствую этого знания, что мне нужен живой наставник, духовный учитель. И мы с ним разговаривали об этом очень серьезно. Он настолько оказался глубоким человеком, что когда я с ним разговаривал на эту тему, что нужен наставник живой, настоящий, что без этого невозможно жить, он очень сильно глубоко сосредоточился на этом, и он тяжело дышал, как бы он очень глубоко это впитывал, как, знаете, ушами впитывал слова. Очень глубоко к этому относился. И в концу беседы он сказал, теперь я понял, что мне нужен живой наставник. Теперь я понял. Его лицо просияло, как бы он испытал счастье в этот момент. И в следующий момент его жизнь закончилась. У него наступил кровоизлияние в мозг, то есть удар. У него была гипертония долгое время. И у него наступил кровоизлияние в мозг. И он начал уходить. То есть мы начали пытаться что-то делать, как-то спасать. Потом я увидел, что это ничего не сделает, что смерть уже стоит рядом. Я попросил его жену вызвать скорую помощь. Она вызвала скорую помощь. И к чему я вам это рассказываю? К тому, что я наблюдал за тем, как жена ведет в эту ситуацию. То есть человек все, уходит из жизни. Они прожили всю жизнь. И у них не было детей, ну, то есть они жили вместе, и она остается одна, он уходит сейчас прям при мне. И она села вот так вот, сосредоточилась, я пытался ему помочь как-то, она села, сосредоточилась, у нее и лицо просияло, то есть она такая, и она внутри себя, я увидел, как человек... Ну, как бы внутри, в сердце в своем общается с другим человеком. Я увидел вот эту вот внутреннюю жизнь, что они всю жизнь жили внутренней жизнью. И когда он ушел, оставил тело, я через неделю с ней общался, у ней лицо было просветленное, она как бы говорит, я не рассталась с этим человеком, я молюсь за него, то есть я чувствую связь, у нас отношения есть. И эта женщина, она сдала свои экзамены в жизни. Ну то есть человек, когда теряет другого человека, он приобретает или горе, или мудрость, одно из двух. Она приобрела мудрость, понимаете? То есть я к чему говорю? К тому, что я увидел судьбу двух людей. Один человек получил духовного учителя, потому что в момент смерти, когда человек чего-то желает, в ведах говорится, что если о чем бы человек ни подумал и ничего бы не пожелал в моей смерти, это немедленно осуществляется. То есть это является непреклонным законом судьбы. Это фактически экзамен всей жизни. Момент смерти – это экзамен всей жизни. О чем бы человек ни думал в момент смерти, он немедленно достигает этой природы. Ну то есть фактически он, его следующая жизнь была предназначена для того, чтобы служить своему духовному учителю. То есть он будет рождаться в следующей жизни именно так, потому что он больше ни о чем не думал. Это была кульминация его жизни. Там много работал, учил всех, но он, кульминация его жизни казалась духовной. То есть это было благоприятное оставление тела. И очень благоприятно все это выглядело. То есть, ну, атмосфера сама благоприятная была. И так далее. То есть я увидел уход великого человека. Хотя он только пришел к духовному пути, но уже сам приход вот такой возвышенный, чистый, он указывал на необычную личность. У него необычный человек во всех отношениях. Глубокий взгляд был. У него чистая жизнь была с женой. То есть они очень честные отношения глубокие строили. Это означает настоящая жизнь. Потому что если человек строит поверхностные отношения, не в сердце с кем-то, значит, это не жизнь. Она не имеет смысла. В конце концов, потом придется плакать просто и все. Что я не... Почему люди плачут? Они говорят, я не... Прости меня! Я не смог тебе ничего дать. Ну, помните, слезы от чего бывают? Прости меня, я как бы плохо себя, я не мог тебе ничего дать. Но мы не способны ничего дать. Если мы не занимаемся внутренней жизнью, мы просто проводим зря время в своей жизни, все, зря. Потому что мы ничего не даем близкому человеку, никому ничего не даем. Утирать сопли ребенку бессмысленно. Ему нужна сила духа родителей. Ребенку нужна сила духа родителей, потому что только сила духа делает все, что самое главное нужно ребенку. Самое главное, что нужно ребенку, это духовное и нравственное воспитание. Это основа воспитания любого человека. Духовное и нравственное образование. Мы что даем ребенку? То, что является второстепенным. Это... профессиональное образование. Это второстепенная вещь. Ну, представьте, допустим, человек не понимает, что такое внутренняя жизнь совсем. Он не понимает, что такое совесть, чистота, честность, порядочность, трудолюбие. И при этом у него там 3 высших образования. Ну, что толку? Он не сможет нормально работать, потому что у него нет для этого навыка. Он не сможет отношения строить, он не сможет нормально работать, потому что самый главный фундамент в человеке не заложен. А смотрите, профессиональное образование находится в уме. Это умственная деятельность. Это запоминание, просто вычисление, логика. Это умственная деятельность все. А нравственное образование – деятельность разума. Духовное образование – деятельность разума. Разум не развит. Как человек может быть счастливым? Счастье находится в разуме, потому что разум побеждает судьбу, а не ум. Ум просто идет путем кармы. Ум идет тем путем, который заложен в нас. Карма бывает 4 видов. Бывает легкая карма. Допустим, человек заболел простудой. И он сам вылечился. Это легкая карма. Бывает карма средней степени тяжести. Человек заболел простудой, его вылечили. Это средней степени тяжести карма. Дальше карма бывает тяжелая. Человек заболел простудой, его не вылечили. Он сам не вылечился, его не вылечили. Он начал молиться Богу. И вылечился. Означает, тяжелая карма побеждается с помощью духовной жизни. нравственной и духовной жизни. С помощью возвышенных людей и благословлений побеждается тяжелая карма. Непреодолимая карма не побеждается. Только если милость Бога придет, человек может избежать от смерти, но это бывает вообще от нас не зависит никак, и это просто бывает очень редко. Иногда так бывает. Например, Шримад Бхагаватам, это великое произведение ведическое. Шримад Бхагаватам это настолько великое произведение, что его считают воплощением Бога. Шримад Бхагаватам, великий. Бхагаватам означает Бог. Великий, великое воплощение Бога, Шримад Бхагаватам. Такое произведение, так его называют. Вообще это произведение называется Бхагавата Пурана. Но те, кто его изучают, назвали его Шримад Бхагаватам, великое воплощение Бога. И в самом этом произведении написано, что эта Бхагавата Пурана сияет словно солнце. Она взошла сразу же после того, как Господь отправился в свою обитель. То есть, когда Господь Кришна ушел из мира 5000 лет назад, то Вьясадева, он написал это произведение великое. И оно стало в эту эпоху, в которой мы живем, оно стало орудием для просветления людей. И мои лекции основаны на этом произведении. Вот. И в этом произведении есть такой интересный пример, как милость проливается на человека. Один человек был очень религиозным в юности. Он служил Богу, и он достиг определенного просветления в служении Богу. Но у него была плохая карма, связанная с сексом. И он как-то гулял по лесу и увидел, как проститутка занимается сексом своим клиентом в лесу. Вот. Ему так захотелось, видно, заниматься сексом в лесу. И он увидел вот это вот, и у него появилось сильное желание заниматься сексом с этой женщиной. Настолько сильное, что он забыл, потерял интерес к духовной жизни. И он взял с жены эту женщину и прожил с ней длинную жизнь. Там нарожали немного детей, то есть это все описывается в Шримад Бхагаватам. Последнего сына звали именем Бога, Нараяна. И когда он оставлял тело в старости уже, он звал своего сына, кричал «Нараяна, Нараяна, Нараяна». Но так как он повторял имя Бога, оно имеет несколько контекстов, понимаете? Имя Бога имеет контекст, связанный с нашей жизнью. Поэтому в Индии принято называть людей именами Бога, чтобы они этот контекст реализовали второй. То есть первый контекст, связанный с просто с жизнью человека. А есть шабда, то есть это контекст, связанный уже с Богом, потому что имя-то Бога, понимаете? И человек повторял это имя и оставил тело. Пришли представители ада, как мы говорим, черти, и начали тянуть его, попытались его начать тянуть вниз. Но неожиданно появились сияющие существа, представители духовного мира. И они потребовали эту душу к себе в духовный мир. Те говорят, вот список грехов. В чем дело? Наш клиент. И те сказали, он повторил имя Бога перед смертью, и поэтому он не может попасть в ад. Это невозможно. И тогда между ними произошел конфликт. И они отправились, эти представители ада, к своему правителю. Это Ямарадж, правитель ада, Ямарадж. Он является величайшим святым и возвышенной слугой Бога является. И он сказал им, все правильно, не трогайте этого человека. И его никто не забрал в конечном счете, он остался жив. Он пришел к жизни, и он вспомнил все, что было, отрекся от мира немедленно. Отрекся от мира, ему уже дальше не хотелось. Он вспомнил, как в юности он занимался духовной практикой. И за короткое время, за несколько лет остатка жизни, которую ему Бог подарил, он очистился от всех грехов и отправился в духовный мир. Этот пример указывает на то, что никогда не поздно начать жить правильной жизнью. И также он указывает на могущество последнего момента жизни. Могущество этого момента. У меня есть определенный опыт в этом плане, свой личный. И он может быть такой мистический и с точки зрения даже ведической культуры не является авторитетным. Но это мой опыт просто, понимаете? То есть я видел, как оставил тело один возвышенный монах в Святой Дхаме, он оставил тело в святом месте. И прямо при мне это произошло, он при мне оставил тело. И когда он вышел из тела, я увидел все, как сворачивается тонкое тело, то есть весь процесс как бы... Хотите знать, как это происходит? Это описано в ведических писаниях. Я это увидел своими глазами, что сначала человеку становится очень жарко перед уходом. Он сказал, откройте, мне душно, откройте как бы форточки. Я смотрю, что у него тело начало сильно нагреваться. Я подумал, что они в духоте его держат? Я только зашел в это время. Он говорит, мне жарко. И мы начали открывать все окна, форточки, все открывать. Я говорю, ну что, тебе лучше? Он говорит, нет. Ему жарко было, очень жарко. Он был истощен от рака уже, такой как скелет весь. И он посмотрел на меня, потом отвернулся и с открытыми глазами вот так вот оставил тело в секунду. У него остановилось сердце. Я подбежал быстро, изображение Бога перед ним поставил. У него угасал взгляд постепенно, так как сердце остановилось, сознание еще оставалось какое-то время, потому что мозг работает еще какое-то время. И он смотрел, но не смог шевелиться совсем. То есть он угасал. Я в эту секунду я поставил перед ним изображение Бога и начал молиться очень громко, чтобы он слышал. Вот. А тот, который ассистировал, молодой человек, он говорит, что делать? Искусственное дыхание. Я говорю, иди зови, искусственное дыхание, зови всех. Пускай воспевает имена Бога рядом с ним. Он побежал, он испугался, побежал звать всех. Я стоял, молился перед ним и смотрел. У него тонкое тело начало сворачиваться в область сердца сначала. Оно свернулось в точку, вот здесь вот. И потом оно, тонкое тело, ну, очевидно, вместе с душой, потому что я не могу совсем уж душу понимать, как это выглядит. Я видел, как тонкое тело начало двигаться вдоль чакр, и вышла из грубого тела. Когда он вышел из грубого тела, он себя осознал, в этот момент понял себя снаружи. Я увидел, как он себя понял снаружи, и два раза пытался вернуться в тело. Две попытки сделал назад. Но ничего не получилось, потому что там уже все. Тело сначала нагревается, потом начинает резко остывать. Когда оно остывает, тонкое тело, оно уже сворачивается в центр. Потом начинает двигаться душа с тонким телом. И выходит из грубого тела. В это время как бы душа себя видит как в туннеле. Это описывается, что есть определенные психические каналы, по которым движется душа к какому-то психическому центру. Каждый психический центр связан с определенной частью планетной, ну, Вселенной. Каждый психический центр, он энергетический, то есть находится в том же измерении, что и какая-то часть Вселенной. Когда человек выходит через какой-то центр психический, он должен отправиться туда, где находится этот психический центр. То есть верхний психический центр связан с духовным миром, дальше лобный связан с самыми высшими планетными системами, потом дальше горловой центр связан с ниже планетными системами, потом сердечный связан тоже с высшими планетами. И вот, и начиная с солнечного плетения, сплетения уже средние планеты идут, потом пупок, это наш земной уровень, ниже уже ад. Вот. И он как бы вышел из тела, и я чувствовал, что он, ну, как бы не готов был к этой, к смерти. У него тонкое тело, все было такое покрыто сильным желанием жить в материальном мире. Хотя он оставил тело в святом месте. Причем в очень благоприятное время началась духовная программа вечером. Он прямо лежал почти возле храма. Но фактически он находился в 50 метрах от храма. И он слышал все, как проходят службы, эти духовные программы. Очень благоприятный уход. Но тело было покрыто желанием наслаждаться жизнью. Я был в шоке. Я когда это все увидел, я думал, как же так? Но в Священном Писании говорят, что тот, кто оставил тело в святом месте, должен отправиться в духовный мир. Я был в шоке. Я не мог понять, что происходит. Потом я увидел интересные вещи. Собралось много людей, возвышенных людей, и они начали петь. И они пели 24 часа рядом с ним. И все это время постепенно его тонкое тело очищалось все сильнее и сильнее. В какой-то момент оно начало сиять. Потом я почувствовал, как будто бы кто-то приехал. Мне не показали, кто приехал. Но я почувствовал, что его куда-то посадили. И он, я как будто услышал музыку, такую божественную музыку. И он пошел вверх. В это время его тело сжигали. И пепел разбросали в Ганге. Как только пепел разбросали в Ганге, сразу же колесница пошла вверх. Это было чудесное видение. Но это как бы мое личное видение. Я не настаиваю, что это истина. Но так как я изучаю, как живет тонкое тело, поэтому я сам лично доверяю тому, что я видел. Одно я хочу сказать, что эта жизнь, она может быть очень удивительной, если мы хотим сделать ее удивительной. Если мы хотим обычных вещей в жизни, дом там, то мы получим то, что мы можем получить. Понимаете, некоторые хотят вообще безумных каких-то вещей. Конечно, они этого не получат. А если человек хочет обычных вещей, ребенка там, жену, дом, то он получит все это. Вопрос только один. Для этого ли живет человек? Для этого ли живет человек? Вот в чем вопрос. Понимаете? И это надо четко вот на этом вам фестивале усвоить. Ну, мне тоже это надо усвоить, между прочим. Здесь, кстати, сегодня очень благоприятный день, потому что здесь присутствует мой наставник, то есть наставник всех. Мы как бы живем одной семьей большой. Вот всей этой семьи наставник нам приехал почитать лекции. Он сам монах. Вот. Я не буду сейчас его беспокоить. Но скоро вы его увидите уже здесь, на сцене. Первый раз, когда он пришел ко мне на лекцию посмотреть, я ему говорил, у меня лекция вот так проходит. Ну так классно. Вот, у меня на лекциях всегда люди спокойные, счастливые. Вопросов плохих не задают никаких. Ну, то есть я разрекламировал хорошо. И это в Москве было. Когда мы пришли в зал, было примерно 800 человек в зале. 800-900 человек. И в этот день... Это был адский день для меня, то есть Господь устроил мне Кузькину маму, то есть сразу с пяти сторон несколько человек постоянно, один просто визжал как сумасшедший, там смеялся как-то, дико просто. Вот, одна женщина против меня прямо вот так сидела, и она мне сказала, говорит, вы что нас здесь дурачками считаете, что ли? Вслух такая при всем зале. И я как бы, мне нечего было ответить, я как побелел такой весь. И потом еще, когда несколько человек выразилось, я понял, что Господь присутствует здесь в виде наказания. То есть Он меня просто в харакири мне делает. Я такой, я еле выжил эту лекцию, она была страшная для меня просто. Но на самом деле это было интересно, как это я перед наставником похвалился, а потом получил веселую жизнь сразу же, тут же. Поэтому... Духовная жизнь, она интересна, потому что много интересных вещей происходит. Недавно я находился в месте, где жил великий святой, и он недавно оставил тело и ушел в духовный мир. Причем интересно, он ушел в духовный мир. Он, так уход был такой интересный у него. Он как жил обычно, он обычно... Четыре часа в день молился. Вот, потом он очень долго поклонялся Богу. он участвовал в разных духовных программах и так далее. И он жил таким образом, что он постился весь день, занимался духовной практикой сутки. Вот, он постился весь день, потом ночью совершал поклонение. И когда он все свои программы заканчивал, то где-то в 2 часа ночи он начинал себе готовить. Он потом готовил сам себе всегда. И потом кушал. И потом дальше опять что-то он делал. И где-то в часов 7 утра он ложился спать и спал 3-4 часа всего. Ну, где-то до 12 часов дня. В Ведах описано, что так должны жить аскеты. Когда солнце восходит, он ложится спать. Когда кушать нельзя, он кушает. Когда... ну, то есть, все наоборот. Но как бы вам не надо так жить. Понимаете? Он живет все наоборот, аскет. Аскетичный человек. И он так жил. И интересно, он ушел из этого мира. То есть, он включил газ и забыл выключить. Такого, ну как, такого не бывает обычно, да? И у него в это время было закрыто все, как бы все окна, все было закрыто. И он потом подошел, чтобы поднести спичку, и произошло, а так как у него не было рецепторов в носу, чтобы нюхать газ, он не унюхал газ, произошел взрыв. И этот взрыв как бы полностью сжег ему лицо, как бы, ну, такое серьезное. Но он его не убил, этот взрыв, на самом деле. Так эксперты говорят, что легкие... они не были поражены газом, то есть не было признаков того, что он должен был оставить тело. И интересно потом произошло, у него вот алтарь там, и стояли как бы, вот как у нас в нашей духовной традиции, то есть Бог в виде изваяний, то есть. И вот он поклонялся ему, Господу, таким образом. И он оказался как-то за этим алтарем, туда зайти никак невозможно. То есть надо только перелазить. И он, причем интересно, оказался за алтарем. Он, его нашли в поклоне сзади за алтарем. Вот так он лежал, обнявший, ну, стопы Бога. Ну, это означает уже уход в духовный мир. Тут вариантов никаких нет. Но идея в чем заключается? Что никто не понял, как этот вообще уход из жизни произошел. Потому что вскрытие показало, что легкие чистые. Там он не мог задохнуться. То есть непонятно, как вообще он оставил тело. Но так или иначе, внешне это было выражено в виде взрыва, то есть газа. Причем взрыв был не громкий, его никто не слышал даже, из соседей там такой небольшой взрывчик. Вот. И его самый близкий слуга, с которым я и общался в этот день его ухода, он мне рассказал, что он приснился ему, он пришел к нему в сияющем таком виде и сказал: «Не волнуйся за меня, я в духовном мире, и сейчас я служу Богу, вот, и за вас, ваши судьбы многих из вас тоже определены, вы тоже многие, кто служил мне, помогал мне тоже отправитесь в духовный мир», он ему так сказал, вот. И он сказал, что Бог забрал меня таким образом, что когда произошел этот взрыв, он взял меня и перенес туда, где я оказался, оказалось мое тело там. Это, ну, не то, что там они думали, это убийство типа там или еще что-то, а это просто Господь так сделал. Я при жизни очень много общался с этим человеком и любил его, и... также его спутников, мы общались очень долго, допоздна. И в это время как бы раздали пищу освященную в честь этого человека, все уже съели. Потом, когда мы закончили общение, то ничего не осталось покушать. И я попросил: найдите, пожалуйста, хоть что-нибудь, я должен почтить освященную пищу в честь этого человека, хоть что-нибудь найдите. И они нашли на алтаре маленькую тарелочку, которая вообще как-то так затерялась, и ее не было видно. И она стояла с утра, эта тарелочка. Я когда посмотрел, я увидел, что вся эта пища полностью инфицирована. Потому что там в Индии очень жарко, в это время было уже 35 градусов. Представьте, пища 35 градусов стоит, ну как бы часов 12, там только 10 часов. Там. Это означает, что она вся уже в инфекции. Я взял эту тарелочку, принес себе домой. И в состоянии глубокого счастья все съел. Вот. Через где-то 4 часа я обнаружил, что я заболел инфекции серьезной какой-то. Вот, и я обнаружил у себя 3 инфекции сразу. Это, одна из них это брюшной тиф. Ну, такая серьезная инфекция. Ну, так как я понимаю, как ее, я чувствую, вижу, как это все там размножается. 2 отдела кишечника было поражено. Я там попил таблетки, поделал различные вещи и вылечился. Где-то за неделю. Всю неделю был жуткий понос. То есть шел постоянно, не прекращаясь. И когда я вылечился, то у меня осталось 2 вещи после этого. Первое – светлое воспоминание об этом дне. Второе – ощущение глубокого счастья от приема освященной пищи. И третье – очень сильная легкость во всем теле. То есть, так как я люблю поесть, кто рядом со мной живет, знает об этом. У меня произошло очищение организма. И это была милость наставника моего, пищу которого я принял. Таким образом, я к тому хочу вам сказать о том, что духовная жизнь, она невозможно, ее невозможно материальным каким-то способом понять. То есть она совершенно непонятна с материальной точки зрения. Кажется, что Господь как будто бы делает что-то плохое нам. Да? Но на самом деле все, что Он делает для нас, это милость. Всегда это милость и всегда это хорошо. Никогда это не плохо. Понимаете? То есть идея в чем заключается? В том, что человек должен стремиться к такой жизни. И это побеждает карму. То есть у каждого человека в жизни будет 3-4 вида кармы. Легкая карма, средней тяжести, тяжелая и непреодолимая. У каждого человека. Никто не может избежать этого. И это означает, что мы не можем бороться с этой судьбой. Ну, мы можем, конечно, бороться вплоть до тяжелой кармы как-то, бороться с этим совсем. Но так как все равно даже непреодолимая карма неизбежна, поэтому с точки зрения как бы судьбы с ней бороться, в общем-то, бесполезно. И поэтому святые люди, они выбирают путь, в который они вообще не обращают внимания на свою судьбу. Они вообще как бы, ну да, они тоже лечатся, ведут правильный образ жизни, это факт, но как бы для них это несущественно. Они понимают, что это не главное, потому что как в самом начале человек не знает, это легкая карма, средней тяжести, тяжелая или непреодолимая. Никто не знает. Ну, допустим, близкий человек решил уйти из дома. Если я могу его разговором оставить дома, это легкая карма. Если я могу с помощью друзей его вернуть, это средней тяжести. Если я могу вернуть с помощью молитвы и благословения святых, это тяжелая карма. И если я не могу его вернуть, то это непреодолимая карма. Никто не знает, когда близкий человек хочет уйти из дома, какая это карма. Кто-то из вас может догадаться? Нет. А может астролог вам подсказать? Нет. Нет. Вот этому человеку, который ушел из жизни, было предсказано жить 80 лет. Он ушел 56 лет, по-моему, да? 56 лет, что-то такое, 55-56 лет. Прожив светлую и счастливую жизнь, великую жизнь он прожил. Всегда был, воспевание святых имен совершал постоянно. Он организовал 24-часовое воспевание в храме, где он жил. Круглые сутки там воспевали, непрерывно. Это его заслуга, как бы. Ну, так или иначе, как бы, к чему я это все говорю? К тому, что карма – это жесть. Бороться с ней очень сложно. Карма предназначена только для того, чтобы мы поняли, что здесь, в этом мире, нет сильно большого счастья, что эта жизнь предназначена здесь только для того, чтобы мы поняли, что здесь не надо жить. Цель как бы нашего пребывания, Шримад Бхагаватам говорит, цель пребывания нашего в этом мире, чтобы мы поняли, что жить здесь не надо. Что надо жить там, в духовном мире. Понимаете? Дальше я хотел бы вот о чем поговорить с вами. Есть некоторые моменты, которые тоже неплохо было бы обсудить. Это то, что есть факторы, которые связаны с деятельностью, с нашей жизнью. И мы должны знать эти факторы, потому что они помогают разобраться в том, как жить. Смотрите, есть 3 фактора главных. Это время, место, обстоятельства. Время – это фактор самый главный. Почему? Потому что, когда приходит время, то уже ничего не сделаешь. Допустим, женщина может зачать ребенка в определенный временной промежуток. И смотрите, допустим, у нее есть выбор. Она говорит, вот мне хочется ребенка. Хочется ребенка означает, что надо зачинать. Это значит, сверхдуша говорит, у тебя пришло время зачинать ребенка. Она говорит, денег нет. То есть, как мы будем ребенка кормить? Нет денег, нет условий в квартире, места мало. Так? Это что такое? Время, место, обстоятельства. Это может быть место, да? Хотя место для зачатия означает место, в котором зачатие происходит. Это означает в буквальном смысле слова, где ты зачинаешь ребенка. Некоторые едут, зачинают святое место, некоторые на родине зачинают. Очень хорошо, благоприятно зачинать, допустим, в том месте, где человек чувствует защиту, то есть святость, здесь святость. Ну вот это означает место. Обстоятельства – это деньги. Ну смотрите, то есть человек говорит, у меня нет денег зачинать ребенка. Ну хорошо, у женщины есть периоды, то есть... 2 года можно зачать, потом 2-3 года нельзя. Или зачать можно, но будет тяжело вынашивать, и все-все будет тяжело, неблагоприятно. И женщина чувствует. Я не хочу сейчас зачинать, она чувствует. Итак, смотрите, если человек не знает, что время пришло, это самое главное, то дальше не нужно ни на что смотреть. Время пришло, значит, нужно зачинать детей. Теперь вы спросите, а как же тогда жить? Нет места, нет денег. Но когда ребенок появляется внутри, то он несет свою судьбу. А по его судьбе, допустим, положено жить в нормальной квартире. Это значит, что будет квартира. Как она получится, вы не знаете. Это невозможно понять. Но условия жизни будут лучше. Или вы успокоитесь по отношению к тем условиям, которые есть. В конце концов, если взять, допустим, людей 200 лет назад, они жили в маленьких комнатках, квартирах и чувствовали себя великолепно. Условия жизни были совсем другие, и люди чувствовали себя прекрасно в них. Сейчас нам мало места. Это просто вопрос нашей кармы, понимаете? Смотрите, чем тяжелее судьба семейная, тем больше нужно места. Вот, допустим, семейная карма самая тяжелая в Америке. Там люди... Очень трудно сходиться, им надо по статистике 5-10 лет, чтобы сойтись. Вот чаще всего они быстро разводятся. Там родители не могут толком воспитывать своих детей, потому что есть такой закон, если ты грубое слово ребенку скажешь, он обиделся, он может пойти сказать учителю в школе, а учитель в школе заявит в полицию, и тебя посадят за то, что ты издеваешься над ребенком. Это называется ювенильная юстиция. Ювенальная? Неважно, я уже старею, у меня склероз. Вот, поэтому... Вот. Поэтому там для жизни вот нормальное существование для них означает у каждого своя комната плюс общая комната и кухня. То есть, ну, по-нашему трехкомнатная квартира, по-ихнему двухкомнатная. Они называют это двухкомнатной квартирой, а не трехкомнатной. Означает отдельные комнаты с санузлом, две. Каждый сам санузел, чтобы не пересекаться даже, когда в туалет ходишь. И общий зал. А по-другому они не могут жить, потому что они не могут жить вместе в одной комнате. Я общался со многими людьми, там невозможно, они говорят, это невозможно. Они начинают ругаться, говорят, это ненормальная жизнь. И поэтому они не могут жениться, если у них нет вот этих условий. Теперь смотрите, у нас как бы мы можем жить вместе, но мы не можем жить вместе с родителями. Почему? Потому что у нас уже не хватает кармы на это. У нас нет в природе поклонения старшим и уважения старших. У нас нет этого в природе, поэтому мы не можем жить со старшими. Я проводил статистику, говорю, поднимите руку, кто из вас хоть раз в жизни поклонился своим родителям? Поднимите руку. Ну, это цвет общества собрался. Обычно в зале поднимают 5-6 рук, а в зале 500-600 человек. Здесь-то уже как бы люди такие глубокие приехали. Это великая удача для нас как бы общаться с вами. И поэтому нет возможности жить с родственниками вместе. А это благословленная жизнь, жизнь с родственниками, если не ругаться с ними. Теперь взять Индию. Там люди живут большими семьями. И я спросил одного своего знакомого, который мне камни поставляет уже много лет. Говорю, а почему вы, у вас столько денег, говорю, построили бы всем сыновьям по дому? Он говорит, ты что, меня проклинаешь? Они живут как бы в доме в одном, и у каждого своя комната как бы там в доме. И они все встречаются каждый день. То есть два сына, у каждого жена и дети. Дочь до этого жила, выдали замуж, отдали дочь уже. Вот. Плюс родители их жили, сейчас оставили тело. И они. Ну, то есть все в одном доме. И очень счастливы. Почему? Потому что удивительное отношение. Утром я тоже там с ними обычно приезжаю, там живу. Утром я выхожу, смотрю, выходит два сына, выходит отец. Они ему в ноги кланяются. Прежде чем что-то делать, они ему в ноги. Он их благословляет. Говорит, долгой вам жизни и счастья. Каждый день. Означает удача. Когда тебя кто-то благословил хотя бы один раз, это большая удача так жить. Понимаете, допустим, я вот от всего сердца, допустим, чтобы у вас, чтобы вы в этой жизни достигли духовного счастья. Я так, от всего сердца. Это удача. Понимаете? И для меня, и для вас, потому что это, такие отношения являются правильными отношениями. Так надо жить. Мы должны так жить, благословлять друг друга. И вот они так живут. И у них такие глубокие отношения, что это очень трудно передать словами. Это называется нормальная семейная жизнь. Но я думаю, что вот, допустим, из Еревана женщины, они понимают, о чем я говорю, да? Потому что у вас есть эта культура, ведь так? Вас тоже так делают. Вот. И они понимают, что такое нормальная семейная жизнь. Вот. Но в России, к сожалению, трудно это уже понять, потому что у нас другая культура, к сожалению. Мы утратили. Тоже в России это было. Мы утратили просто эту культуру. В этом проблема. Итак, видите, место, в котором мы живем, оно зависит от судьбы. От судьбы. И человек не должен сильно на место обращать внимание. Пришло время, надо зачинать детей. Пришло время, надо задавать вопросы о Боге. Вот сейчас пришло такое время. Допустим, вы говорите, ну как задавать вопросы о Боге, если погода плохая, ну то есть все плохо стало, что-то мы приехали, деньги заплатили, деньги заплачены, где услуги, да? Где погода, где это сухое белье? Но как бы идея ведь в чем заключается, что пришло время задавать вопросы о том, для чего нужна жизнь. Вот у нас пришло такое время сейчас. Это как раз по судьбе так. Бог распорядился в нашей жизни так вот. И надо их задавать. Надо их задавать из своего сердца, чтобы жизнь наполнилась глубиной. Итак, смотрите, время, место, обстоятельства. Надо это серьезно учитывать. Допустим, где покупать жилье? Город. Место страсти, рядом с вокзалом место невежества, рядом с публичным домом место невежества, рядом с храмом благостное место, на природе благостное место, чуть-чуть возвышенность, благость, низина, невежество. Место имеет значение? Так? Время. Время не пришло покупать дом или квартиру, значит ее покупать не надо. Мы говорим... Олег Геннадьевич, расслабься. Берем ипотеку. Я сам создаю себе время, да? Беру ипотеку и покупаю квартиру. Что дальше будет? Веселая жизнь будет. Веселая жизнь. Означает, я отдал себя в рабство. Банку, который будет из тебя потом сосать кровь. Ты как бы думаешь, да все, я рассчитал все. У меня вот каждый месяц столько-то плачу. Вы не можете рассчитать, когда вы будете болеть. Когда вас выгонят с работы, а это все естественным образом происходит у каждого человека в жизни. Понимаете, вы таким образом, взяв ипотеку, вы что сделали? Вы себя лишили возможности нормально жить. То есть уволиться с работы, вот. Отдохнуть, когда болеешь, потому что наступает время, человеку нужно отдыхать какое-то время, не работать, потому что он будет работать, он себя угробит просто. Бывает такое время, что нельзя работать, потому что очень организм слаб. И в это время человек должен отдохнуть от работы просто. Понимаете? Но ну, съездить на фестиваль, вот подсказывают мне. Вот. Понимаете? А что получается? А получается, что ты не можешь это сделать, потому что ты отдал себя в рабство. Из-за чего? Из-за того, что у тебя будет больше квадратных метров жизни. И понимаете, это все равно ведь не спасает, потому что квадратные метры жизни должны увеличиваться в сердце. В сердце. Понимаете, человек может большое сердце иметь, и тогда ему надо меньше площади для жизни. Чем больше сердца и отношений, тем меньше площади. Вот я вам говорил про Венгрию, есть ведическая община. Они себе строят маленькие там квартирки. Ну, общая площадь там, может, всей квартирки там метров 20, наверное. И там две комнатки всего, и все. И больше ничего им не надо. Я говорю, а что вы так живете? Зачем? Что, у вас нет денег, что ли? Ну, построить побольше. Они говорят, зачем? Зачем? Я говорю, ну как, ну неудобно так жить, таких маленьких. Они говорят, так мы здесь не живем. И они говорят, мы живем, вот смотрите, вот большой огород. Вот смотри, вот храм. И они постоянно тусуются в храме. То есть у них огромный храм там большой, там много места. Они постоянно в храме, там все поют песни. Там ведический храм означает песни, танцы. И каждый день праздник, понимаете? Каждый день праздник. И что им дома делать? Что им дома делать? Вот это реальный факт жизни, понимаете, люди живут в общине, означает, они общаются друг с другом, означает, они находятся в храме, означает, они находятся на работе, там служат и так далее. Что им делать дома? Только спать. Только спать. И зачем большой дом тогда? И они говорят, а нам не надо. У них нет потребности, понимаете, вот в чем идея. Но мы не понимаем, что дом нужен для того, чтобы только спать. Мы не понимаем этого, потому что у нас другая жизнь. Мы из этой конуры хотим сделать свое светлое будущее, понимаете? Мы хотим, чтобы вся жизнь там протекала в этой конуре, в этих четырех стенах. И это означает та культура, в которую мы попали, понимаете? Мы сами себе отдаем в рабство этим стенам, понимаете? Но другой культурой мы пока не можем жить, потому что у нас нет кармы, не хватает хорошей. Не хватает кармы. Поэтому приходится зарабатывать много денег, чтобы жить на этом всем. Но надо знать, что нельзя, пока нет денег, покупать больше жилье. Мы можем взять чуть-чуть займы, чтобы быстро там отдать в течение полгода, года, но мы не можем брать больше. Потому что это означает, что ты поставил место раньше времени. Это значит, что ты будешь страдать. Понятно, да? Место, время, обстоятельства, надо знать эти вещи, потому что здесь есть четкая закономерность, которую нельзя переворачивать. Время – самая большая сила в этом мире, место очень важно. И если говорить уже о месте, если говорить, мы сказали о времени сейчас, если говорить о месте, то надо знать, что место, в котором мы живем снаружи, является второстепенным, потому что веды объясняют, главное место, в котором мы живем – это тело. Это тело, мои хорошие. Понимаете, вот где надо храм строить, вот тут, внутри. Есть такое выражение в ведах, четадарпана марджанам, то есть надо очистить храм своего сердца. Он уже есть, этот храм, его надо очистить. Там живет Господь. Надо очистить храм своего сердца. Чем? Молитвой, желанием всем счастья, духовной жизнью, глубокими отношениями, понимаете? И тогда место, в котором ты живешь, становится счастливым. Человек обретает счастье в том месте, в котором он живет, потому что внешнее место тогда не имеет значения. Но так как люди живут внешней жизнью, они поэтому придают главное значение в своей жизни тому месту, которое вовне находится. Но главное, это проблема, это место, которое внутри. Оно должно быть здоровым, счастливым, удовлетворенным. Карма там не должна перейти изо всех щелей. Надо подчищать карму. Ведь смотрите, каждый день из глубины сердца, вот из этого вот шарика, о котором мы говорили, выходит наружу, в ум, плохая энергия. Ее надо чистить, а ее не очистишь зубной пастой. Понимаете, ее не очистишь также ничем, кроме молитвы. Ее песнями также эстрадными не очистишь. Манит, манит, манит карусель. Путешествие по замкнутому кругу. Понимаете, это означает, путешествие по замкнутому кругу означает самсара. ведах называется слово сансара, означает родился, вырос, умер, родился, вырос, умер, родился, вырос, умер. И так же, так как человек не отрабатывает карму, отработка кармы означает духовная жизнь. Только духовная жизнь отрабатывает карму. Но когда человек не занимается духовной практикой, то все одно и то же, все повторяется. Это называется колесо. И почему колесо это происходит? Потому что манит. Понимаете, манит. Мы хотим наслаждаться этим миром, и поэтому мы по этому колесу идем. Мы не сражаемся за свою духовную жизнь, внутренней жизнью не идем, а живем внутри этого колеса. Родился, вырос, умер. Родился, вырос, умер. И так повторяется, и все одно и то же. Это хорошо, если одно и то же. А хуже, если начинаешь усами шевелить через какой-то момент, понимаете? Это уже означает, что не туда пошел. Судьба как бы пошла вниз. И это плохо. Так бывает. Мои исследования показывают, ну, по тонкому телу изучению, это опять же мои исследования означает, то, что я как бы, ну, это не является авторитетным каким-то знанием, но вот мои исследования показывают, что в России живут люди, которые примерно от 3 до 5 раз рождались людьми и попадают в Россию. В Индии, в Иране, там, вот таких вот странах, где-то 5-6-7 раз, когда людьми рождаются, попадают туда жить уже. На Камчатке где-то 1-2-3 раза. Увезу тебя, я в тундру, увезу. Понимаете, и интересно, что и в некоторых районах Африки также. И там, смотрите, люди, они как бы живут в таких очень тяжелых условиях. Допустим, человек рождается в пустыне или, допустим, на Камчатке. Там же нет возможности быть вегетарианцем. Что там есть, кроме оленей и этих рыба, оленей и мать моржиха, да? То есть они поклоняются матери моржихе и едят ее одновременно. Значит, надо оттуда уезжать, там не надо жить. То есть человек должен жить там, где достаточно солнца. Место имеет значение. Но если вы не можете уехать, значит, время не позволяет. Надо заниматься духовной практикой, и судьба будет меняться в лучшую сторону. Но даже можно жить и на крайнем севере, и возвыситься, и отправиться в духовный мир. Понимаете? Потому что место, вот это вот место главное, вот это вот место главное. Не то место, которое там, где мы живем, а то место, которое вот здесь. Понимаете? В этой точке зрения, как бы, есть один человек интересный, он преступник. То есть поубивал там, ну, не так много, там несколько десятков человек. Вот. И его решили расстрелять. И уже когда его решили расстрелять совсем, как бы приговорили к расстрелу, то он просто подумал, ну хоть в последний день своей жизни помолюсь Богу. И начал искренне молиться Богу. Господь, я хочу жить для себя, пожалуйста, я хочу быть полезен тебе, хотя бы в следующей жизни, я хочу быть полезен тебе, я хочу жить для тебя. Вот такая молитва как бы у него была. И в этот день отменили смертную казнь. И ему дали пожизненное заключение в хорошем месте для духовной жизни. Это, да, это Соловки, да, как называют? На острове такой остров. А? Соловец, а? Так не монастырь, а... Не-не, там как бы остров такой, где-то там... Да? Есть, да? В Соловках? Да, вот, он там в Соловках, на территории бывшего монастыря, тюрьма. И он там попал в камеру строгого режима. И очень к нему уважительно относятся там. Когда он выходит в туалет из камеры, он идет по дороге, когда все кричат, вот эти охранники кричат, особо опасный преступник. И если, допустим, кто-то в это время в коридоре находится, он должен по закону этой тюрьмы закрыть себя в шкафчик. Там шкафчики такие стоят. Зашкрыть шкафчик, чтобы как бы не соприкасаться с особо опасным преступником. Мало ли, что там у него на душе, потому что он же все равно пожизненно сидит, больше-то не дадут. Понимаете? Вот, и он так уважительно к нему относится, он когда идет, все закрываются в шкафчике, то есть никто не мешает ему жить. Вот, и один вайшнав нашей духовной традиции дал ему Бхагавадгиту, когда он ехал туда, в эту тюрьму. И потом ему передали также божества для поклонения. И там больше, чем несколько недель, нельзя жить вместе. Они по двое живут в камере. И так как он поклоняется Богу, его не трогают, а всех остальных к нему приводят в камеру. А потом следующий, потом следующий. Таким образом он проповедует там. Вот, потому что у него постоянно идет это движение народа. Вот. И он как бы то, что может Богу предлагает, он молится постоянно. И он стал таким сияющим человеком совершенно. Он получил духовное посвящение. Там ему на расстоянии дали духовное посвящение. Вот. И он там постоянно живет, молится, испытывает счастье духовное. Несмотря на то, что он живет в тюрьме. Поэтому место, главное место, это вот это, понимаете? То есть человек вот это вот сделал храмом Бога, а остальное уже не имеет слишком большого значения. Там никак жилплощадь не расширишь, понимаете, в тюрьме. А человек живет счастливо, он удовлетворен полностью, он испытывает счастье огромное в жизни. Потому что ему есть время подумать о Боге. Все, сколько хочешь времени, можно думать о Боге, нет проблем. У нас нет времени, мы работаем там, туда, все, столько забот, а ну, как бы это на обеспечении находится. Ну, пусть там скудно, но зачем монаху, как бы это сильно много там есть. Видите, трудно понять милость Бога, очень трудно понять, как она приходит к нам. Это закрыто тайной. Но надо знать одну вещь точно, что она есть, эта милость. И когда человек хочет, чтобы она его жизнь пришла, он ее немедленно получает. Как мы видели спектакль, вопрос только в желании. Понимаете? Нас всегда перетягивает наши заботы. Оставь свои заботы, падения и взлеты. Да? Пойми, что эта жизнь не детская игра. Ну, то есть, но человек не может сам заботы оставить. Это можно только сделать с помощью правильного общения. Когда ты общаешься с человеком, который оставил свои заботы, тогда в твоем сердце воцаряется такое же желание. В этом заключается принцип духовного развития. И это общение надо организовать у себя дома, потому что общение означает общение в сердце. Надо просто поклоняться святому человеку и священному писанию. Священному писанию надо поклоняться. Надо изучать священное питание, кланяясь ему, целуя его в своем сердце, благотворяя его и открывая его с благоговением. И изучать священное писание не надо по 5 страниц в день, а надо прочитать одну строчку и думать об этом с глубоким почтением, прося Бога, чтобы я понял эту строчку. Допустим, в день 2 строчки прочитали, и ходите и просите Бога, чтобы я понял эти 2 строчки. И так человек может освоить духовное знание по милости Бога. И это надо делать под руководством старших. Если постепенно будут старшие, придет время. Следующее, что я хочу вам сказать, что есть такое понятие в ведах, в законе кармы, которое называется поле деятельности. Поле деятельности для души. Есть внешнее поле деятельности, есть внутреннее поле деятельности. Внешнее поле деятельности – это материальный мир. Где мы находимся в материальном мире? Мы находимся на Земле. Это место называется средними планетными системами. Здесь страдания и счастье примерно поровну. Это место предназначено для того, чтобы мы выбрали свой путь дальше. Это место – перевалочная база. Понимаете, кто-то идет вверх и дальше занимается духовной практикой. Кто-то идет вверх для того, чтобы наслаждаться. Кто-то идет вниз для того, чтобы страдать. Это место – перевалочная база. Здесь вся жизнь – это свобода выбора. То есть нам дан разум, и мы должны понять, как нам, чего нам хочется дальше в жизни. Понимаете, разобраться. Итак, место внешнее – поле деятельности такое. Внутреннее поле деятельности – это тело. У женщины, допустим, тело соткано из энергии любви. Она должна через заботу, привязанность и служение обрести духовную силу. Мужское поле деятельности соткано из энергии знания. Поэтому мужчина должен стремиться к постижению, он должен учиться работать над собой, постигать, как бы, как правильно жить, аскезы совершать и так далее. Понимаете, то есть место, в котором мы живем, имеет мужской и женский род. Но самое главное, надо знать, что место, в которое мы попали, оно абсолютно уникально. Мы попали в человеческое тело. В человеческом теле есть разум и есть свобода выбора, что делать. Чтобы вы знали, что маленькие насекомые, которые бегают здесь вокруг, а также травка, которая растет, и деревья, которые растут, и большие слоны, душа у всех этих живых существ имеет один и тот же размер. Это одни и те же души, просто получают разную форму жизни в зависимости от того, какие у них потребности, чего они хотят в этом мире, понимаете? И только разумное существование дает возможность освободиться от этого всего фейерверка, понимаете? Только человеческая форма жизни. И интересно знать, как мы ее, эту форму жизни тратим, человеческую форму. Смотрите, мы не можем не спать в среднем 7 часов в день. То есть 7, 24, это сколько получается? Ну пусть 6, 1 четвертая часть жизни – это сон. Вычитаем 1 четвертую часть жизни. Мы не можем не работать 6 часов в день. Так? 1 четвертая, еще одна половина жизни уже тю-тю. Так? Дальше. Мы должны кушать пару часов в день, там, ну час, там, полтора. Ну час, допустим, в день еще час ушел на еду. Теперь берем... А дальше нам нужно заботиться о семье, заботиться о детях там, и так далее. Еще пару часов ушло. Ну и остается там, допустим, часа 4 в день. Это время для нашей жизни. Это время, когда мы можем жить. Все остальное – это поддержание себя. Веды говорят, это животное существование. Спать, есть, заботиться обо всех и работать. Животные делают то же самое, они бегают, заботятся, кушают, то, все то же самое, сексом занимаются, все то же самое, только неосознанно. У нас есть немножко времени, причем, смотрите, практически до 16-17 лет разум не готов к духовной жизни, неразумное существование. Также старость, это трудно заниматься духовной практикой, но можно. Вычитаем еще 1/4 часть жизни примерно. И получается совсем немного, мои хорошие. Сколько у нас остается для жизни-то нормально? Совсем немного. И чем мы занимаемся в это время, когда у нас появляется время свободное? Мы садимся и включаем одноглазого наставника своего и смотрим по кабельному телевидению «Санта-Билиберду» 556-ю серию. Или там еще что-нибудь. Там дефективы какие-то смотрим, да? Дефективы. Очень важно все это смотреть. То есть время совсем немного. То есть надо заниматься внутренней жизнью. Надо молиться. Вот. А мы смотрим, как 24 дурака бегают за одной резинкой там или кожей, куском кожи. И все орут. В это время. Очень интересно. Или мы смотрим галопоп на интернет, лазим по нему, что-то ищем там. Время в человеческой форме жизни проходит зря. Означает, оно нам не нужно, человеческое тело. Потому что многие-многие души стоят в очереди, чтобы получить человеческое тело. Чтобы использовать этот шанс для того, чтобы вырваться из этого ада, в котором мы живем. Веды говорят, муки рождения в десятки раз тяжелее, сильнее, чем муки смерти. Мы об этом не знаем. Муки рождения отшибают нам всю память о прошлых жизнях. В Шримад-Бхагаватам, вот этом великом произведении, написано, что человек на 7-м месяце, когда у него 7 месяцев наступает внутриутробной жизни, где он как в тюрьме сидит, и он как бы на 7-м месяце осознает себя и чувствует, что он в этом мешке совершенно беспомощен. И он ничего не может сделать. И в это время он вспоминает до 100 своих прошлых жизней. Потому что в это время божественное как бы откровение спускается на душу. И она вспоминает до 100 своих прошлых жизней. И она думает, Господи, Когда это все кончится? Я хочу служить тебе, я хочу жить для тебя. Она чувствует присутствие Бога, душа, в это время. Она молится Богу и хочет избавиться от этого всего. Потом, когда душа рождается, проходит через родовые пути, испытывает муки рождения и забывает все напрочь. Забывает свои желания, то, что видела, все забывает. И рождается в этот мире, где все улыбаются тебе, все тебе рады. И он как бы вот в этом, когда она видит родителей, вот эту любовь, которую как бы ребенок чувствует, он забывает про то, что он думал о Боге. И только потом, если потом, когда человек страдает, есть четыре категории людей, веды говорят, которые обращаются к настоящей жизни. Человеческую форму жизни веды описывают как пробуждающуюся жизнь. Веда объясняет, что есть пять форм жизни души в материальном мире. Пять форм жизни. Первая форма жизни называется глубокий сон. В этой форме жизни живут деревья. Посмотрите, они спят. Они еле-еле только понимают, что есть свет. То есть они чуть-чуть тянутся свету, что-то сосут. Ну, то есть питаются как-то. Но в основном они бездействуют, спят. Они себя не осознают, не понимают себя. Вот. Интересно, что когда деревья обрезают, ну, как бы ветки, то дерево чуть-чуть пробуждается и растет сильнее от этого. Поэтому, как бы, для того, чтобы дерево не погибло, не засохло, его надо постоянно подрезать, чтобы оно как-то активизировалось, понимаете? Но в животной форме жизни эта жизнь уже, это уже сон со сновидениями, животная форма жизни. Животное осознает себя, как во сне, и она уже понимает, что ей нужна жизнь. Поросенка лапку уже не отрежешь, она новая не вырастет, понимаете? Уже другая форма жизни совсем, по-другому воспринимается мир. И человеческая форма жизни называется пробуждающееся сознание. Человек уже понимает себя как личность, он осознает, что надо работать над собой, там и все. Но в основном к этому не стремится человек в жизни. Потому что он как бы жизнь его засасывает, и он думает, ну завтра, это будет завтра, завтра все. Понимаете, он-то живет такой жизнью, как бы оттягивает все, работу над собой. Совесть у него уже работает, Бога он чувствует, совесть означает присутствие Бога. Он же чувствует, что есть совесть, вот это все. Ну как бы это не на первом плане. На первом плане, опять же, вот этот мир, который для нас создан, чтобы мы в нем кувыркались. И дальше, следующий вид сознания, это сознание человека, который пробудился, он очнулся, понимаете? Очнулся ото сна, и он думает, надо заниматься духовной практикой, время очень мало. Это, ну, то есть сознание тех людей, которые идут к Богу уже. И причем интересно, если посмотреть, люди в основном таких людей воспринимают как того. Того. Почему? Потому что они непонятно, что это, ничего не надо вообще в жизни. Что-то они работают там потихонечку где-то, там денег чуть-чуть получают, и все в храм относят. Нафига работать тогда? То есть очень трудно понять этих людей обычным людям, потому что они понимают их интересов. То есть они не понимают, зачем они живут вообще. И это вообще какие-то люди проклятые, и счастья у них нет в жизни, так считается. Они так считают. И есть люди, у которых пробудилось сознание, бодрое сознание. Это святые люди. И в этом плане они ничем не отличаются от высших живых существ, у которых тоже у них пробудившееся сознание бывает и бодрое. Два вида сознания. У них нет пробуждающегося сознания. Там ангелы всякие, которые тоже описаны в ведах. Это есть такие живые существа. Но у них бывает пробудившееся сознание и бодрое. Ну и у нас тоже может быть. С этой точки зрения человеческая жизнь ничем не отличается от жизни высших живых существ. У нас на земле есть святые, появляются иногда на земле святые, которым приходят высшие живые существа, чтобы поклониться им. Такие святые на земле появляются, которые достойны поклонения высших живых существ. Например, вот человек, который написал веды, мудрец великий, Вьясадева. К нему приходили высшие живые существа, чтобы поклониться ему за этот труд. Это описано в Ведах даже сами. Итак, человеческая форма жизни очень редка. Она предназначена только для духовной жизни, больше ни для чего. Все остальное – это бред, думать, что оно для чего-то нужна еще. Все остальное в животных, в телах спокойно можно сделать. Обустроиться, сексом хорошо позаниматься, хорошо покушать. И все остальное во всех остальных формах жизни. Поэтому, если человек не занимается духовной практикой в своей жизни серьезно, он не сможет родиться в следующей жизни в человеческой форме. Место это для жизни он не получит. Потому что человеческая форма жизни предназначена только для духовной практики и больше ни для чего. Именно для этого человеку дан разум. Разум означает, что ты можешь победить судьбу. Вот и все. А победа над судьбой означает, что ты не рождаешься уже здесь, в этом мире. Нам пора уже попеть немножко. Вы не против, что мы поем вот эти вот... это? Спасибо вам. Это очень... Я очень благодарен вам за это. Да, еще я хочу сказать, что все люди, которые организовали этот фестиваль, они находятся все в одной духовной традиции. Пожалуйста, простите нас великодушно, если вы... чувствуете, что здесь как бы идет какой-то небольшой крен. Когда мы поем там про Кришну там, или еще что-то, пожалуйста, не считайте, что мы вас куда-то тянем. Если вы станете хорошими православными, хорошими мусульманами или еще хорошими людьми другой духовной традиции, я буду вам очень признателен за это после этого фестиваля. Пожалуйста, не считайте, что мы вас куда-то тянем. Просто люди, которые здесь присутствуют, если не хотят выразить, допустим, особенно на сцене, самые глубокие чувства. Они поют то, что могут. Им интересно знать, что на прошлом фестивале у нас присутствовал... Я извиняюсь, две минуты. У нас на прошлом фестивале присутствовал Жданов Владимир Григорьевич. Знаете, кто это такой? Это великий патриот нашей Родины. Он объявил войну пьянству. И он на уровне правительства сейчас это делает. Несмотря на то, что многим это не нравится, потому что это алкоголизм, это алкогольная компания, это самый выгодный бизнес в стране. На нем зарабатывают миллиарды долларов. И он один, это одна личность, без телохранителей. Вот, просто сражается смело с этим врагом нашего существования, пьянством. И этот человек приехал на наш фестиваль, он православный, причем глубоко верующий православный. И он здесь пел православные песни, кто был в прошлом фестивале. Помните, как он это делал? И мы все были счастливы видеть его здесь. И он еще раз приедет к нам, по-моему, осенью. Мы уже запланировали. И он будет тоже петь православные песни на этой сцене. И никто не против этого. Понимаете? Поэтому, если у вас есть какие-то мусульманские, там, православные песни, в запасе, выступайте на нашем концерте, и все будут счастливы вас слышать.